это как бы является удивительным, что Йом-Кипур считается одним из самых радостных дней в еврейском календаре. Сказано, что раньше было два таких дня, да, это Тубаав и Йом-Кипур. Вот Йом-Кипур один из самых радостных. Теперь, почему Йом-Кипур считается одним из самых радостных дней? Потому что сказано, что все, о чем мы искренне попросим прощения у Творца, все нам прощается. То есть это день, да, на самом деле, искупления и прощения. Теперь, все, что касается наших отношений с Творцом, если человек искренне попросил прощения, я прошу прощения, что я вот это делал неправильно, да, опять искренне, еще раз, все, все ему прощается. Что касается людей, здесь надо попросить прощения у людей. Сказано, что прощение у людей можно попросить в письменном виде, в устном виде, через кого-то, неважно как. То есть главное, чтобы как бы вот попросить. И если мы не получаем прощения, то нужно попросить три раза. И если мы не получаем прощения три раза, а мы просим действительно серьезно, то есть не то, что вот прости, 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 да, все, теперь это уже твоя проблема, вот. А мы действительно просим три раза прощения, то теперь у нас уже никакой вины нет, а ответственность лежит на вот другом человеке, потому что у нас есть заповедь прощать. Мы говорим, Всевышний прощает, мы должны быть ему подобны, мы тоже должны прощать людей. Так что, вот. И еще одна вещь очень важная, что важно тоже в этот день простить самого себя. И это бывает совсем нелегко. Но тоже очень важно, если Творец меня простил. Вот понимаете, да? А Творец самый, что ни на есть, главный судья. То есть единственный справедливый судья. И если этот справедливый судья говорит, я тебя прощаю, то мы просто обязаны себе после этого простить. Вот. Так вот, значит, давайте еще один маленький момент вот здесь по поводу прощения. Да? А что делать, если вот я знаю, что ну, наверняка после Йом-Кипура я буду снова нарушать? И вообще, зачем нужен Йом-Кипур, если мы знаем, что вот мы попросили прощения и снова чего-то делаем? Ну, ответ на этот вопрос очень простой. Это все равно, что спросить маму, зачем нужно купать своего ребенка, если завтра он снова испачкается. Ну, понятно, да? Вот. Значит, на самом деле тоже можно сделать что-то искреннее. А что можно сделать искренне? Можно сказать искренне следующее. Творец, я искренне хотел бы чувствовать важность, например, вот этой мицвы. Я бы искренне хотел понимать значимость этой мицвы. И я искренне сожалею, что я еще не там. То есть, понимаете, да, мы видим, что от нас не требуется все и сразу. Но я готов сделать следующий шаг для того, чтобы изучать эту мицву. Я готов сделать следующий шаг, чтобы ее соблюдать лучше. И я искренне сожалею, что я еще не там. И вот это вот искренне сожаление. То есть мы как бы можем с вами взять шапочку праведника, да, вот, одеть ее. И сказать, что, дорогой Творец, ну, например, вот есть у нас такая вещь, когда мы просыпаемся, мы говорим маленькую такую молитву, «Маде нимил фанеха», да, то есть я тебя благодарю за то, что ты вернул мою душу. Вот. А в данном контексте мы можем это понять, что он возвращает нам возможность управления нашими мыслями, после чего Творец говорит, я тебе доверяю. Потому что когда твои мысли вернулись к тебе, теперь правильные мысли вызывают правильные эмоции, а правильные эмоции вызывают уже, естественно, правильные действия, да, когда это все вместе. И вот очень хорошо, когда мы сказали, Творец, я тебя благодарю, почувствовать эту благодарность. Вот не вставать с постели, а вот сразу почувствовать эту благодарность. Теперь Человек говорит, ну, я каждый день, например, эту молитву не говорю. Или каждый день я эту благодарность не чувствую. Да? То есть есть люди, которые говорят автоматически. Не очень хорошо. Теперь, хочу ли я действительно вот каждый день вставать, и прежде, чем я еще встал, вот почувствовать, что Творец, ты здесь, я тебя действительно благодарю. Конечно, хочу. Почему нет? Замечательно. Могу я сказать Творцу искренне, что, ну, извини, я еще не там, но я хотел бы быть там, да? Можно сказать. И Творец говорит, хорошо, я тебя прощаю. Я тебя прощаю, что ты еще не там. Окей. Итак, давайте пойдем дальше. Вопрос на засыпку. Когда начинается Йом-Кипур? Ну, люди говорят, ну, понятно, когда начинается Йом-Кипур? Заходом солнца. Но, как у нас, вы знаете, у евреев все совсем не так просто. Дело в том, что когда мы говорим послеобеденную молитву Минхам, то в этой молитве уже есть, то, что называется, покаянная молитва. То есть, виду и алхет. То есть, когда мы бьем себя в грудь, и мы говорим, что мы виноваты в этом и так далее. И задаются наши мудрецы таким вопросом. А зачем? И ответ потрясающий. Говорит, понимаете, вот у нас после этой минхи будет обед. Да, перед Йом-Кипуром. Да, еда, суда. И вот если человек подается куриной костью во время вот этой суды и умрет, то он уже умрет непокаян. Тогда задается другой вопрос. Ну хорошо, но если Йом-Кипур еще не начался, то какой смысл говорить вот эти вот молитвы покаяния? То есть мы же каждый день не говорим, мы можем и каждый день, как бы, понимаете, поперхнуться костью. Но мы эти молитвы не говорим. А, говорят мудрецы, все не так просто. Дело в том, что на самом деле Йом-Кипур уже начался. Просто пост Йом-Кипура еще не начался. Вот пост Йом-Кипура начинается с заходом солнца. А энергия Йом-Кипура уже у нас здесь с Минхи. А поскольку Йом-Кипур праздник, вы помните, что это праздник, поскольку, как мы сказали, день очень радостный, то к празднику полагается суда, то есть полагается трапеза. И вот эта трапеза, которую мы едим, говорят наши мудрецы, она засчитывается, если мы ее едим правильно. Да? То есть, а что значит правильно? То есть мы говорим благословение, в это время мы во время трапезы говорим Тору, говорим благословение после, да, то есть у нас она засчитывается нам как еще один день поста. То есть на самом деле, если человек съел правильно вот эту трапезу, значит он уже постится два дня. Ну, замечательно. Вот просто очень хотелось бы, чтобы люди понимали значимость этой трапезы, вот, и относились к этому, ну, скажем так, серьезно, да. Теперь, когда мы говорим о вот самом дне Йом-Кипура, вечера Йом-Кипура, то мы все время с вами увидим, есть два мотива. Первое – это капара, это искупление. И второе – это харат, то есть это очищение, чистота. Значит, что это означает? Капара означает вообще стереть даже следы последствий наших проступков. То есть, когда мы с вами, да, искренне, как мы говорим, просим прощения у Всевышнего, он не просто нас прощает, можно простить, но остается след, да? Нет, он стирает даже последствия наших проступков. И дело в том, что есть еще одна проблема. Какая? Что постоянно нарушая какие-то установления или заповеди, человек их для себя обесценивает. Ну, понимаете, если что-то очень ценно, то как бы человек это не стал бы нарушать, и тем более нарушать, как мы уже сказали, постоянно. Так вот, тахара – это мы просим вернуть ощущение ценности этих заповедей. Это очень важный момент. То есть, на самом деле, есть тоже здесь два момента. Первый момент – это момент нарушения. И вот в этот момент нарушения, как вы понимаете, мы теряем время. Да? То есть, мы делаем какое-то нарушение. Вот, это занимает время. Теперь, в это время мы могли бы сделать еще что-то хорошее, какую-то мицву. И поэтому мы тоже просим Творца не только простить нас и не только аннулировать последствия негативные, но еще и аннулировать вот это вот неправильно затраченное время, которое могло бы пойти на мицву тоже. И Творец нам все это делает. Он нам все это прощает, да? Теперь, для того, чтобы понять опять, вот, что такое день Йом-Кипур, давайте возьмем, посмотрим на цитату из Рамбама, Маймонид. И рабби Эммануил Бернштейн в своей книге про Чуву, он как раз дает нам эту цитату. Он говорит следующее, слушайте, Рамбам, позитивная заповедь, слушайте, позитивная заповедь, отдыхать от работы в 10-й день 7-го месяца Тишре, это Йом-Кипур. А также позитивная заповедь в Йом-Кипур, отдыхать от еды и питья. То есть Рамбам не рассматривает это как запрещение, как запрещающее. Нет, это позитивные заповеди отдыхать от этого. И это сразу нас с вами приводит к пониманию вот всей энергетики Йом-Кипура. Понимаете, дело в том, что мы уходим из этого мира. Мы становимся как ангел. Мы посмотрим на это через минуту. Да? И поэтому нам не нужно ни есть, ни пить. Да? Мы отдыхаем от этого. И этот отдых, кроме всего прочего, дает нам возможность потрясающего очищения. А кроме того, говорят наши мудрецы такую вещь, что удовольствие от тшувы выше даже всех удовольствий грядущего мира. И еще один рав, да, рав Бернштейн говорит следующее, что вот, приходит Йом-Кипур, чтобы гармонизировать бытовую реальность с ее множеством ошибкой, с сущностью реальности Творца. То есть нам нужно настроиться на свет, который приходит в Йом-Кипур. И вот весь Йом-Кипур чувствовать этот свет, да, и дать ему провести нас через вот этот опыт, когда мы вдруг начинаем чувствовать, что мы что-то сделали неправильно, начинаем об этом думать. И мы начинаем вот эту нашу бытовую реальность, да, приводить в гармонию с абсолютной реальностью Всевышнего. Это на самом деле потрясающая работа вот этого дня. Теперь, для того, чтобы эту работу сделать правильно, есть динамика, так называемая. Да? Что это за динамика? Вот мы уже с вами только что сказали. Когда мы начинаем с вами Йом-Кипур, то, говоря молитву Шма, мы говорим Барух Шем Квод Дамалхуто Леолам Ваэд, мы говорим громко. Обычно мы говорим тихо, и спрашивается, почему мы сегодня говорим громко, потому что мы уже на уровне ангелов, то есть мы можем уже сказать как ангел. Давайте остановимся здесь на секундочку и подумаем, что нам Тора говорит. Да? Вы ангелы, и это Шма. А потом, когда мы перейдем к следующей молитве Амида, мы уже становимся выше ангелов, потому что ангелы, они же стоят. Они не могут двигаться, они закреплены. Это духовные силы, которые приводят все в движение. А у нас есть свобода выбора. Мы можем пойти еще дальше и выше. И это очень важно. И вот тоже в утренней молитве мы говорим, да, Творец, душа, которую ты мне дал, чиста. Первое, что человек должен почувствовать в Йом-Кипур, что он, вот его сущность, это чистая душа. Теперь, почему это важно? Потому что когда человек чувствует, что его душа чиста, и он вместе с Творцом, то человек говорит себе следующее. Он говорит, понимаешь, свойство хорошего человека – это рассматривать свои слабости. Для чего? Для того, чтобы их исправить. И тогда, когда мы начинаем уже смотреть на свои слабости, мы начинаем смотреть с позиции силы, позиции «я хороший человек». Я именно из-за того, что я хороший человек, я сегодня не ем, не пью, я с Творцом смотрю на свои слабости для того, чтобы их исправить. Если мы этого не сделаем, если мы сразу просто начнем как бы рассматривать свои слабости, то что произойдет? Мы уйдем вниз. И не дай бог, человек может впасть, мы уже сказали, в депрессию, меланхолию, вообще чувствовать там себя очень плохо и прочее, прочее. Это не день. Днем молитва утром Йом-Кипура – это молитва Шаббата. Опять для чего? Для того, чтобы поднять ее очень высоко, чтобы мы почувствовали себя высокими людьми, достойными людьми, хорошими людьми. Да? И вот опять качество хорошего человека – это рассматривать свои ошибки, признавать свои ошибки исправлять свои ошибки, да, и тогда мы можем уже с вами посмотреть на ошибки правильно. Теперь, прежде чем мы перейдем к работе с ошибками, я бы хотел еще на самом деле поговорить о качествах, да, это вот называется это атрибуты Всевышнего, потому что когда мы с вами все время говорим от Всевышний, 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 в Торе Всевышний сам о себе говорит. Вот он, что говорит Всевышний сам о себе. И мы знаем, что у нас есть так называемые, да, вот, Шлошсре Мидас Рахамим, 13 атрибутов милосердия Творца. Два слова о каждом атрибуте. Вы понимаете, что это Тора, значит, это 70 ликов, то есть 70 разных объяснений. Но просто, чтобы вот было понятно, кто нас судит наш Отец, но как он к нам относится, вот мы сейчас с вами увидим. Значит, сказано, Хашем, Хашем, Эл, Рахум, Вихан. Да? Значит, поскольку все наши негативные эмоции приходят к нам от недостатка, а у Творца нет недостатков, то энергия творения, она хесед, это доброта. И это вот первое имя Хашем, это доброта творения, которая просто вот разлита, что называется, пронизывает абсолютно все творение. Но также Творец, который построил человека, создал человека по образу и подобию себя и дал нам свободу выбора, прекрасно понимал и понимает, что человек будет делать ошибки. Вот понимаете, вот вы посылаете своего ребенка в школу, и вы знаете, что иногда у него будет тройка, иногда у него будет двойка, иногда у него будет хорошая оценка, неважно. Вы это заранее все знаете. Теперь, как вы к нему будете относиться? Он говорит, я буду все равно его любить. И действительно, второе вот имя Хашем, это после того, как человек делает вот эту ошибку, после того, как человек делает прегрешение, все равно Творец его любит. То есть вот эти два слова, это как раз именно та самая любовь, которая не меняется. Есть, допускает человек ошибки, делает человек прегрешение, что-то человек сделал не так, все равно вот этот хесед, он всегда остается. Теперь, третье слово у нас кель. Кель. Это слово означает силу. В данном контексте, вот 13 атрибутов, это означает силу Творца прощать. И на самом деле говорит Каббала очень интересную вещь, что когда человек делает что-то не так, да, он делает какое-то прогрешение, он создает негативного ангела. Ангела – это вот эта духовная сила этого прогрешения. Это ангел. Идет к престолу Творца. И вообще Творец должен был бы ему сказать, что ты здесь делаешь? Иди туда, к тому, кто тебя создал. И ангел этот бы вернулся к нам, и нас бы просто уничтожил. Теперь, что делает Творец? Творец берет этого ангела, вот эта сила, о которой мы сейчас говорим, да, и задерживает его до того момента, пока человек не раскается. И вот эта вот сила Творца, да, прощать, и задерживать и так далее. Вот, это кель, то, что мы сейчас с вами говорим. Рахум Вихану. Когда мы говорим Рахум, то здесь говорят наши мудрецы, если первое имя Творца означает доброту общую, вот, разлитую, как мы сказали, просто по всей вселенной, да, это энергия добра, вот, то Рахум означает уже индивидуальное добро. То есть Творец, он каждому человеку относится индивидуально, и каждому человеку относится с добротой, и он предупреждает человека, и на самом деле очень много вещей, которые бы с нами могли случиться, не случаются просто из-за того, что Всевышний нас очень любит. Иногда мы с вами это замечаем, и мы говорим, ой, если бы чего-то не так, я бы вообще, что бы могло случиться, страшное дело, слава Богу, что не случилось. Вот, ну, кто за этим стоит, это Всевышний. Ханун – это уже другое проявление Творца. Это когда уже нет оправдания. Вот просто нет оправдания. И тогда, если человек начинает просто рыдать, плакать Творцу, то сказано, что в этот момент Творец начинает чувствовать человека как часть самого себя, а себя как часть в этом человеке. И это все равно, что вот ребенок, который действительно в чем-то серьезно провинился, он начинает просто плакать, рыдать, просить прощения у отца. И отец говорит, ну слушайте, ну это же мой ребенок, моя кровинушка. Ну что в конце концов я могу с ним сделать? Да? И вот это вот чувство, да, ханум, вот, оно проявляется именно в этом. Это прощение, которое дается даром. Да? Называется. Окей. Okay. Эрхапаем, Рав Хеседен Эмес, Эрхапаем – это долготерпимый. То есть, как мы уже сказали, Творец много-много раз дает нам много шансов. Вот, и опять-таки терпит наше прогрешение очень-очень много и очень долго. Угу. Теперь Рав Хесед в Эмес. Рав Хесед означает множество добра. То есть, что означает это? Дело в том, что для каждого человека добро означает разные вещи. То есть, очень много оттенков добра. Очень много индивидуальных оттенков добра. То есть, вот дается человеку именно то ощутить, как добро, то, что он может ощутить, то, что ему самое ценное ощутить, да, то Творец на самом дает. С другой стороны, эмет означает правдивость. И мы говорим, что Творец дает гамель хасидим тавим. То есть он дает только хорошее добро. Сказано, а что может быть добро нехорошее? Конечно, может быть нехорошее добро. Понимаете, сколько людей получали большие суммы денег. Казалось бы, добро, и это просто... Они переставали быть людьми из-за этого. Да? То есть опять можно дать человеку что-то слишком много или дать человеку не то, что ему нужно. Да? То есть он-то считает, что это ему и нужно, понимаете, да, ребенок всегда считает, что ему дают мало сладостей. И вот то, что Творец дает нам именно и ограничивает, да, это, вот, это и есть эмет. Да? Очень хорошо. Теперь, Ноцер Хесед Ле-Алафим, Творец помнит все наши хорошие поступки. То есть, наши хорошие поступки в этой жизни, наши хорошие поступки в прошлых жизнях, это все всегда Творец помнит и имеет значение на суде. Это раз. Вот. И также это означает схутовод. Да? То есть он помнит также еще и хорошие поступки наших отцов, которые вошли в наши гены. И поэтому у нас есть возможность быть такие, как они, если мы идем в правильном направлении. То есть, если мы идем в правильном направлении, мы можем сказать Всевышний, посмотри на наших праотцов, да, я хочу быть как они, но я не там, ну, извини, как бы, так сказать, но могу быть там и хочу быть там. Творец говорит, да, я это тоже учитываю. Кстати, на самом деле, это то, что произошло у Красного моря, когда оно расступилось перед евреями, и не хотел расступаться, потому что ангел Красного моря, он сказал, что и эти верят в идолов, и эти верят в идолов. Почему я должен расступиться перед этим, а египтян утопить? На что Всевышний сказал ему, смотри, вот эти евреи могут принять Тору на горе Синай, а египтяне не могут принять Тору на горе Синай. И тогда ангел как бы сказал, ну хорошо, тогда я расступлю. Красное море. Вот. Итак, носы авен в пеше в хата авен наки. Значит, сказана следующая вещь. Авон – это сознательное преступление, прощает Всевышний. Пеше – это бунт. А хет – это промах. То есть, это несознательное преступление. И тогда задается вопрос. Ну, если он уже прощает сознательное преступление, понятно, что он будет прощать несознательное. Зачем в таком виде? Сказана следующая вещь, что когда человек совершил какое-то сознательное прогрешение или даже бунт, а потом раскаялся в этом, сказал Всевышний, я прошу прощения, да, за то, что я сделал, то Творец убирает вот эту вот как бы сознательность. И тогда эти преступления становятся как несознательные. Да? Вот. И поэтому вот в таком порядке, а потом он уже очищает уже нас от этого, когда мы уже делаем чуву. И последнее слово, да, в наке, это он очищает, и это очищение идет только, если мы сделали чуву. Если мы сделали... Дело в том, что простить-то можно, но если человек чуву не делает, да, то очищение на самом деле не происходит. Поэтому очень хорошо как бы эту чуву делать. И вот тут мы с вами как-то плавно перешли к уже... работе над ошибками. И вот тут у нас есть, как мы уже сказали, есть видуй. Видуй – это такая молитва, которая состоит из 22 слов. И она от буквы алиф до буквы тав. То есть, другими словами, мы с вами сломали все. Да? Вот от аль до я. И поскольку мы будем говорить этот виду и алхет, да, то есть вот вторая часть этой молитвы, 10 раз, то тогда вопрос, а о чем мы вообще будем говорить 10 раз. И вот я предлагаю вам как бы 6 разных углов зрения. Что это значит? Значит, можно взять каждое слово. Мы сейчас возьмем, разберем просто пару слов, чтобы вам было понятно, да, и разобрать их в первое. Как это относится к моим отношениям со Всевышним? Как это относится к моим отношениям с людьми? И как это относится отношение с самим собой? Теперь, поскольку мы говорим с вами вот эту молитву веду во множественном числе, то есть мы молимся не только за самих себя, мы молимся вообще за всех людей в Израиле, за весь народ, то мы также говорим, а как это относится, вот, отношение народа к Всевышнему, как это относится отношение народа к людям, да, и отношение народа к самим себе. Вот это очень важная вещь. Вот. Теперь, первое на самом деле слово в молитве веду – это ашамну. Ашамну означает, да, что мы виноваты. Вот здесь опять задается такой вопрос. Казалось бы, нужно было сказать, мы виноваты, поставить двоеточие, а дальше уже говорить, в чем мы виноваты. Но здесь, вы видите, слово «ашамну», оно первое в списке прогрешений. То есть это «хет», это промах. И сказана такая вещь, что когда человек усиливает это чувство вины больше, чем оно должно быть, это уже промах. То есть, другими словами, чувство вины должно быть как будильник. Знаете, мы вот что-то сделали, и мы почувствовали, что мы сделали что-то не так. Ага, будильник зазвенел, вот это чувство вины заставило нас посмотреть, и мы тот же отключили. Но когда этот будильник продолжает звенеть, а иногда звенит годами, или когда он звенит настолько сильно, что он уже, понимаете, да, все остальное заглушает, то это уже промах. Теперь подумайте, что происходит. Когда мы чувствуем себя очень виноватыми перед Всевышним, то мы вообще не хотим к нему приближаться. Мы боимся к нему приближаться. Мы боимся вообще с ним разговаривать. Когда мы чувствуем себя очень виноватыми перед людьми, очень часто что происходит? Вместо того, чтобы извиниться, мы сторонимся этих людей. Когда мы в чем-то виноваты перед самим собой, внутри себя, мы тоже не хотим обращать внимание и разбираться, а что произошло на самом деле. То есть мы видим, что повышенное чувство вины, оно нас отделяет от Всевышнего, отделяет нас от того, что мы бы должны были сделать, так сказать, между людьми и собой, и самим собой. И поэтому в первую очередь, что очень важно нам, как мы уже сказали, да, это убрать вот это повышенное чувство вины, найти его в себе, убрать его, извиниться перед Всевышним, простить себя, и тогда мы можем идти дальше. А дальше вот есть несколько интересных слов, просто чтобы вот опять вам было понятно. Да? Следующее слово – это слово «богадно». «Богадно» мы предавали, предали. И звучит, конечно, это очень страшно, что значит, вот мы предали. Кого я предал? Вот. Всевышнего, людей и сами себя. И вот тут мы можем с вами посмотреть слова. Да? Для чего? А что такое вообще слово предательство? Что оно означает? Вот мы берем словарь и видим, что предать означает в том числе отдать в руки врага измены или обман, нарушить доверие, помощь врагу, выдать секрет, обмануть, ввести в заблуждение, увести с правильного пути, сделать незащищенным. Так видите, очень просто. Какой договор у нас есть со Всевышним? Что мы будем соблюдать его заповеди, да, этический монотеизм. Тебе, когда мы нарушаем, мы на самом деле совершаем предательство, да? Отдать в руки врага измены или обманом. Вы знаете, для чего человек приходит в этот мир? Человек приходит в этот мир для того, чтобы открыться. Что мы делаем иногда? Просто одним криком. Мы закрываем человека. Мы причиняем человеку боль. Он говорит, я не хочу больше быть открытым. Он начинает защищаться. То есть мы на самом деле предаем самое важное, что есть. Мы это делаем с детьми. Когда родители закрывают детей очень быстро, они перестают доверять родителям, они перестают доверять учителям, они перестают доверять вообще Всевышнему, вообще всему перестают доверять. Да? Ну и, естественно, когда дело касается себя, опять предать в руки врага, это предать в руки нашей же Яцаре, вот, вести в заблуждение, вести с правильного пути. Мы делаем это с людьми, мы делаем это с самим собой. Так что мы видим с вами, что мало не покажется. А когда мы говорим о народе, то здесь мы уже добавляем буквальные вещи, то есть имеется в виду, понимаете, у нас есть евреи, не дай бог, которые продают оружие арабам, понимаете, да, что такое предательство. Вот, и мы молимся за этих людей тоже. Я просто хочу вам показать. Вот. Следующее слово, которое у нас есть, вот я вот еще одно слово просто сейчас разберу. Вот, газально. Газально – это грабеж. Мы грабили. И вот тут люди опять мне говорят, слушай, ну, можно признаваться в каких-то грехах, вот, но не грабили мы, на пенсии мы, так сказать. Может быть, нас кто-то и ограбил в прошлом году, но мы явно никого не грабили, возможности не было. И вот тут важно учиться. Почему? Потому что наши мудрецы говорят следующее. Опять, что такое грабеж? Грабеж, когда мы присваиваем себе что-то, что нам не принадлежит. Берем силу. А что мы можем взять силой, что нам не принадлежит, говорят мудрецы? Время, например. То есть, если вы опаздываете, и человек должен вас ждать, да, это грабеж времени. Что можно еще взять вот так вот силой, да, и самое, сон. Разбудить человека, когда ему нужно спать. Это тоже абсолютный грабеж. Вот хотите что-нибудь смешное, пожалуйста. Вот у нас сейчас были слихот, а я живу в старом городе. И приходят люди на слихот. Но говорят они настолько громко, смеются и так далее, они будут полквартала. То есть, идя на слихот, идя прося прощения, они на самом деле как бы грабят людей. Теперь, ну, можно посмеяться, но все-таки надо попросить прощения, вы понимаете, да, за такие вещи. А еще как можно ограбить людей, то есть взять силой что-то, да, самое. Вот человек хочет быть сам по себе, да, а мы просто внедряемся в его личное пространство, то есть мы грабим его личное пространство. Мы можем сделать так, что человек лишится удовольствия. То есть мы можем ограбить его на удовольствие на какое-то. Сами с собой то же самое. Вы понимаете, мы грабим себя и на время, и на сон, и на наслаждение, на удовольствие мы себе не даем. Вот. А как можно ограбить Творца? Опять, даем ли мы цдаку? Правильно. Да? То есть Творец говорит, я даю вам деньги для того, чтобы вы могли их в том числе распределить правильно. Вот, и если мы этого не делаем, то мы, да, можем пограбить Творца. Творец говорит, что когда я даю вам еду, то я хочу, чтобы вы... Ну, ведь понимаете, в чем разница между грабеж и когда мы не грабим, а просто берем. Вот мы попросили у кого-то чего-то, и нам дали. Замечательно. Взял без спросу грабеж. Вот. Творец говорит, я хочу, чтобы вы вот эту еду, которую я вам дал, да, скушали, но при этом, чтобы мое имя проявилось в этом мире. Как? Скажите браху. Если вы не говорите браху, то вы крадете браху Всевышнего. То есть вы не даете ему проявиться в этом мире. Так. Это просто несколько примеров, которые показывают, что каждое на самом деле слово, если мы разберем с вами вот в этих шести категориях, то мы, у нас будет о чем говорить в Йом-Кипур. И будет о чем просить прощения в Йом-Кипур. Но опять я хочу вот сейчас закончить уже, сказав, что вы помните, да, идея Йом-Кипура не впасть в результате этого, не дай Бог, в депрессию. Идея Йом-Кипура понять, что Творец во всем, о чем мы просим Творца нас простить, нас прощает. И если мы еще не там, то мы можем тоже попросить прощения за Творца, что на самом деле мы еще не там, мы хотим быть там, и Он нас тоже понимает, и Он тоже прощает. И скажу вот такую интересную вещь. В конце самого мы заканчиваем Йом-Кипур и начинаем вечернюю молитву. И как мы ее начинаем? Вехураху мегапераон, да? Тот, кто прощает прогрешение. И тут задает наши мудрецы вопрос, какие прогрешения? Только что закончили Йом-Кипур. Прошло 3 секунды. И мы уже просим простить нас за какие-то прогрешения. И говорит очень большой раввин Сфасемис, он говорит такую вещь. Дело в том, что Творец нас простил на 100%, но мы в это не поверили. И это наше прогрешение. Так вот, очень важно действительно это почувствовать, и тогда этот день станет потрясающе радостным, потрясающе очищаемым. Да? Очень важно. И это то, что я хочу как раз пожелать всем нашим слушателям, чтобы у нас этот день прошел и значимо, то есть мы действительно почувствовали то, о чем мы сейчас с вами говорили, и чтобы мы его соблюдали, то есть мы не едим, не пьем, как вы знаете, да, не одеваем кожаную обувь, мы удаляемся от интимных отношений в этот день. То есть есть вещи, которые мы не делаем, потому что это день, где мы занимаемся вот этой чистой духовностью. Вот всего этого хочу вам всем пожелать.